Radio Meduza.
Двадцать 23 июня 2023 года началось одно из самых странных и запоминающихся событий в России военного времени – мятеж Евгения Пригожина и его ЧВК «Вагнера». Ему предшествовал долгий конфликт Пригожина с тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу. Лидер ЧВК обвинял главу Минобороны в плохом снабжении фронта, где вагнеровцы в то время играли значительную роль. «Марш справедливости», так Пригожин назвал бунт против беспредела военного руководства, продлился всего один день. 25-тысячное войско Пригожина остановилось в 300 километрах от Москвы, и наемники вернулись на свои базы. Вскоре ЧВК Вагнера перестало существовать в своем прежнем виде, а через два месяца после похода на Москву, 23 августа 2023-го, Евгений Пригожин погиб в Тверской области при крушении самолета. В третьей годовщине бунта «Медуза» попросила бывших наемников ЧВК «Вагнера», как участников мятежа, так и тех, кто наблюдал за ним вместе со всем миром, вспомнить, что они пережили во время «Марша справедливости» и к каким последствиям в их жизни привели те удивительные события. Прочитать текст можно по ссылке в описании, а это аудиоверсия на радио «Медуза». Осторожно, в этом эпизоде есть мат и описание сцен насилия. Если для вас это неприемлемо, не слушайте его. А если вы хотите узнать больше о Евгении Пригожине и истории ЧВК «Вагнера», прочитайте книгу «Наш бизнес – смерть», которую написали Илья Барабанов и Денис Коротков. Она вышла в издательстве «Медузы». Ссылка на нее в описании эпизода. Александр, 30 лет. Я служил в спецназе. В 2017 году по контракту улетел в Сирию. Уже тогда думал поехать на Украину. Я считал эту войну братоубийственной, пока она не перешла грань. А гранью для меня стали убийства мирных жителей Донбасса, в том числе детей, обстрелы жилых кварталов и просьбы людей, которые находятся на территории Украины, защитить их. Когда началась СВО, я решил, кто, если не такие, как я, пошел добровольцем в Вагнер, потому что моя часть войск спецназа тогда не участвовала в СВО. В Вагнере служил с мая 22 по июль 23. Знал, что контора серьезная. На тот момент туда брали людей с серьезной подготовкой. Понимал, что буду воевать в коллективе, который может навести порядок на Украине. Мне довелось пожать руку Евгению Викторовичу. Это было в учебном центре Молькина в Краснодарском крае. Мы в курилке стояли. Он вышел неожиданно. Здорово, мужики. Мы немножко опешили. Удивительно было. Он спросил, есть ли какие-то нарекания к учебному курсу. Еще объяснял новичкам, наша задача будет выполнена в любом случае. Хорошо бы с вашей помощью. Пожелал большой удачи. Я горжусь, что довелось хотя бы увидеть этого человека. Я принимал участие в операции «Бахмутская мясорубка». Это, конечно, не пикничок. Сперва служил штурмовиком, а когда начались городские бои в Бахмуте, направляющим тактической группы. Прошел 8 штурмов. Забирали дом культуры, железнодорожную станцию. Нормально так поучаствовал. Было множество ситуаций, когда либо я, либо украинский военный. Мы старались, конечно, брать их в плен. Многие орали. «Мужики, сдавайтесь, жить будете». Мы всегда давали шанс. Но если те отказывались, приходилось стрелять. А что делать? У нас есть приказ, мы его выполним в любом случае. В конце мая 23 года, во время штурма одной пятиэтажки, у меня была тяжелая контузия. Прилетела мне под ноги граната, я ее пнул. Она отлетела метра на полтора и взорвалась. А слепо оглох на одну сторону, но, слава богу, хоть глаз на месте остался. В госпитале пролежал 2 недели, а когда вернулся, нам сказали, «Ребят, скоро буча начнется, будьте наготове». И через 2 недели мы пошли на Москву. Все намечалось заранее. По слухам, Александр Григорьевич Лукашенко уже давно просил помощи у ЧВК «Вагнера», намекал, что ему нужны люди, чтобы обучить его спецов. И нам говорили, что вскоре в Белоруссии нужны будут инструктора и надо будет строить лагерь. То есть Белоруссия вырисовывалась задолго до марша, за месяц точно. Да и мы понимали, что после тех сообщений главе вооруженных сил дядя Женя, ну, Пригожин, что-нибудь исполнит. Ему пообещали снаряды для Бахмута, но снарядов приехало намного меньше. Пригожин увидел, что его обманывают. У него люди гибнут ни за что, а поддержки никакой. Но у кого тут не сорвет башню? В его силах было изменить ход войны, он не испугался и пошел. Про марш мы узнали за несколько часов до выдвижения. Мы тогда были в районе Попасной, в Луганской области. Приказ мы восприняли без особых колебаний. Кто-то, конечно, начал паранойю вводить. Ребята, это все плохо закончится. Я слышал, были отказники. Их оставили защищать позиции. Мы не понимали до конца, куда и зачем идем. Только в дороге выяснилось, что идем не на Кремль, что это никак нельзя назвать бунтом. Бунт — это восстание против правительства. Пригожин устроил восстание против вооруженных сил. Нам сказали забрать Шойгу из Министерства обороны и отвезти в безопасное место. В какое до сих пор не знаю. Евгений Викторович хотел задать ему несколько вопросов, не более того. Мы не собирались никого пленить, казнить и так далее. И у нас был приказ без потерь среди гражданского населения. Вместе со сборами дорога из Попасной до Ростова заняла порядка 6-7 часов. Большую часть пути я шел пешком, либо ехал на броне. Никогда не забуду, как радушно нас встретили. Только несколько человек орали: «Расходитесь, вам так Путин сказал». На них даже местные смотрели, как на сумасшедших. В основном нас встречали как победителей. Люди не боялись, а радовались нашему приходу. Они фотографировались с нами и техникой, улыбались, и мы улыбались в ответ. Полиция, Росгвардия, спецназ ФСБ все пропускали нас, никто по нам не стрелял. Многие нам жали руки. Мы уже почти пришли в Московскую область, но между Воронежем и Липецком нам сказали возвращаться на позиции. Пригожин лично к нам не ездил, ничего не объяснял. Просто командиром поступил приказ разворачиваться. У меня на следующий день был день рождения. Я говорил, что это будет мой лучший день рождения, но не срослось. Жалко, что не дошли. В Белоруссию выдвинулись через 2 дня после возвращения на позиции на Луганщине. Когда приехали в город Осиповичи у белорусско-польской границы, стало понятно, что нас ждали. И не последние 3 дня к нашему приезду с нуля построили новый барак. Я поучаствовал в подготовке лагеря. Мы его отстраивали, выкапывали сооружение. Честно говоря, это было отдыхом. Пробыли там 3 недели. Мне предложили либо дальше служить в Мали, либо расторгнуть контракт. Я вернулся домой. После ранения я уже не особо пригоден. Слепой и глухой на одну сторону, какие у меня там в Африке шансы? Если бы я был здоров, то на свою беду подписал бы контракт с Министерством обороны. Я патриот своей страны, и если уж полез, то иду до победного. Но я в курсе ситуации с обеспечением, глупыми приказами, самоубийственными задачами от Министерства обороны. Вот если бы ЧВК «Вагнер» оставалось в прежнем виде, я бы, несомненно, продолжил службу. Я открыл свое агентство по безопасности. Предоставляю вооруженную охрану на культурно-массовые мероприятия. Особенно после событий в Крокусе услуга пользуется большим спросом. Бывшие «Вагнера» тоже на меня работают. Сожалений о марше у меня нет. Цена в несколько жизней ради того, чтобы показать государству, что оно не объективно, по-моему, не так уж высока. Николай, 45 лет. Я ушел в «Вагнер» из колонии. Статьи у меня самые ходовые, какие хотел видеть Евгений Викторович. 105-е убийство и 162-е вооруженный разбой. Убил 2 милиционеров. За что и как, к делу не относится. Срок 24 года. Ушел за месяц до его окончания, в июне 23-го. Просто воевать — единственное, что я умею делать. Я воевал в Чеченской республике, вторая кампания. А еще я надеялся, что пиздобол кремлевский, который в телевизоре вещает, правду говорит. Я тогда действительно думал, что мы воюем против каких-то там, блядь, нациков. А все не так, как рассказывают. Видел я их, украинцев, такие же, как мы. Есть, конечно, в семье не без урода, но большая часть такие же, как мы. Когда случился поход ЧВК «Вагнера» на Москву, мы были на учебном полигоне на Луганщине. Мы не попали в поход, потому что только что прибыли на подготовку. Поначалу те, кого не взяли, малость огорчились. Все хотели участвовать, потому что верили, что все будет доведено до конца. Если уж поход начали, не надо было ни с кем идти на сделки, и тогда бы мы добились своих целей. Народ поддерживал нас, готов был пойти за нами и ждал этого. Сейчас все бывшие «Вагнеровцы» до сих пор разочарованы и огорчены. А мы пожинаем плоды этого блядского сговора между командованием ЧВК и властью. Обиды у меня нет ни на кого, но убил бы всех. После похода меня вызвали и сказали, что надо переписать контракт. С ЧВК не контракт был, а непонятно что. Я недавно был в Минобороны, хотел добиться боевых выплат и по ранениям. Там посмотрели по номеру жетона и сказали: «Вас у нас нет». Замечательно. А где мы тогда были? Чьи мы приказы выполняли? За кого воевали? В «Вагнере» я был всего 1,5 месяца, но все пошло не по плану. Мне не сняли судимость, я не могу устроиться на работу, потому что «Вагнерам» сразу отказ. Недавно встретился с депутатом, и он мне подтвердил: «Все «Вагнера» — персона нон грата». Я говорю: «Вы предлагаете взять оружие и начать здесь убивать? Или как я должен существовать? Здесь мне адаптироваться невозможно. Я не жалею, что не досидел до конца. Просто лишний раз убедился в сущности этой блядской государственной власти. Контракт с министерством 100% подписывать не буду». Алексей, 51 год. Я работал водителем. Из армейского опыта была только срочная служба. Стрелять и обращаться с оружием умел. У меня достаточно друзей-контрактников. В 2022 году пришел в военкомат, тоже хотел подписать, а мне сказали: «Пока не требуется, у вас возраст». Мне тогда 47 было. Я немножко смотрел, чем занимается «Вагнер», и решил попробовать, на что еще способен. Жена была против, но я настоял и подписал контракт на полгода. Компания купила мне билет, и я прибыл в подготовительный центр в Молькино. Туда приезжал Пригожин. Он лично все везде контролировал, следил, чтобы солдаты ни в чем не нуждались. Мог свободно зайти в столовую, взять тарелку каши с тушенкой и сесть рядом с любым бойцом. В тот приезд пара человек сказала ему, что закончился чеснок и лук. Через 2 часа к столовой подвезли 0,5 КАМАЗа лука и чеснока. Все просьбы он старался выполнить сразу и в кратчайшие сроки, чтобы его бойцы даже в такой мелочи не нуждались. С полигона меня отправили за ленту, в Бахмут. Служил водителем КАМАЗа, но в штурма идут все, и я ходил. Перевозил личный состав, подвозил боеприпасы и продукты, с поля боя вывозил 200-х, 300-х. Всем страшно, но все пришли выполнять задачу. На позиции Евгений Викторович тоже приезжал. Я его 4 раза там видел, но лично не общался. Он никогда не прятался, приезжал, смотрел обстановку. Подойдет к группе, со всеми за руку поздоровается, спросит, как дела, как настроение, как здоровье. Интересовался судьбой каждого, скажем так. К нему относились как к бате. Его до сих пор называют батей, но он всегда был прост в общении с любым бойцом. Простой мужик, реально батя. Про марш справедливости узнали дня за 3-4, может, за неделю. Слухи начали по подразделениям ходить. Но такого, что мы пойдем со своими требованиями на Москву, никто не говорил. Просто будет марш, готовьте машины. Мы выполняли приказы, приказы не обсуждаются. К маршу все отнеслись положительно, хотели достучаться до высшего командования вооруженных сил, узнать, почему пацанов кладут из-за того, что Минобороны зажимает боеприпасы. Как так? Вторая армия мира, а у нас нет боеприпасов. Утром 23 июня подъем, завтрак, загрузили боеприпасы и полдня формировали колонны. Это было под Луганском. Пригожина там не видел, потому что очень много народу было. Нам объяснили, что идем на Ростов, а оттуда на Москву, чтобы встретиться с главнокомандующим вооруженными силами, поговорить насчет нехватки боеприпасов и бессмысленных потерь бойцов. Выдвинулись. Я был в колонне за рулем КамАЗа. Зашли в Ростов, люди были в недоумении, увидев военных. Потом все поняли и начали поддерживать нас, приносили продукты и воду, хотя у нас всего было в достатке. Уже здесь, на гражданке, по телевизору видели, как кто-то болтал, что мы на границе разоружили 180 срочников и контрактников. Это все неправда. Мы им говорили, что со своими не собираемся воевать, и они нам также говорили и пропускали нас. Абсурд какой-то воевать в центре России со своими же. Из Ростова моя группа направили держать трассу на Воронеж. Сбитый вертолет у меня на глазах падал недалеко от нас. Насколько я знаю, командир одного из вертолетов был уверен, что мы большая группировка ВСУ. Обманули вертолетчик, вот они и били по нам. Мне говорили, тот командир понял, что приказ был преступный, что он был вправе его не выполнять. По пути в Воронеж нам вдруг приказали разворачиваться и уходить на ПВД в Луганскую область. Но мы уже там смотрели телевизор и узнали, что президент Белоруссии вмешался и убедил Евгения Викторовича остановиться. Его вынудили лечь под минку, то есть под Минобороны. Как нас только в новостях не называли, да и до сих пор некоторые называют предатели страны, мятежники. Мы не мятежники и никого не предали, президента не собирались свергать. Мы за президента и хотели просто понять, зачем задерживают поставки боеприпасов. Потом президент предложил бойцам Вагнера или подписать контракт с Министерством обороны, или уйти в Белоруссию, или разъехаться по домам. Мы недели две передавали Министерству обороны свои ПВД, транспорт и другую технику, потом ехали в Белоруссию. Инструктора там оставались, делились боевым опытом со спецподразделениями их армии, тренировали. В начале августа большинство поехало по домам, и я тоже. С министерством я не стал связываться, потому что контракт подписывают на год, а он автоматически продлевается, и домой поедешь либо инвалидом, либо в ящике. Либо служи до конца СВО, а когда конец, даже предположить не могу. Я изначально не поверил в этот концерт, имеется в виду гибель Пригожина. Да, все, с кем я там был, никто не верит. Командиры никогда не ездили в одной машине, не летали на одном самолете, а наши СМИ говорили, что они гранаты играли в самолете и наркотики употребляли. Не верю я, никогда не поверю. Евгений Викторович говорил, никогда не верьте, пока не увидите мою голову. Парни с Африки приходят и говорят, что они его там видели. Но это слухи. Люди привыкают к войне. Когда я вернулся домой, не мог себе места найти. Безумно туда тянуло. Не могу объяснить это чувство. Просто ночью встаешь и орешь. Я поехал обратно. Жене говорил, завтра собираюсь и уезжаю. Но переборол это в себе. Занялся внуком, какие-то дела, лето, дача, снова водителем работаю. Потихоньку это чувство стало угасать. Тем более товарищи, кто связался с Министерством обороны и уехал, через месяц привезли в гробу. Не захотелось уже вообще. Но если бы Евгений Викторович появился и опять создал такую армию, как Вагнер, я бы без колебаний ушел под его командование. Олег, 49 лет. У меня украинские корни, мама и бабушка родом из Житомира. Я и сам был на Украине в 80-е, видел неофашистов, они уже тогда со свастиками на повязках ходили. Скорее всего, это меня и сподвигло пойти на войну. Где я только не работал. У меня вообще жизнь интересная, восточными единоборствами занимался, боксом, в 90-х в бригаде ОПГ был. Всякие стычки были, ранения на гражданке получал. Крайний раз подстрелили, картечь в черепе до сих пор осталась. С 2017 года торговым представителем работал, потом начальником отдела продаж. В марте 23-го я пришел в ЧВК. Семья не пускала, но отговорить меня практически невозможно. Если я определил себе цель, то буду к ней двигаться. Обучение в Молькино длилось 21 день. Минировать учили, стрелять из различного оружия, гранатомета, Калашникова, Дашки. Имеется в виду крупнокалиберный пулемет ДШК Дегтярева-Шпагина. Я штурмовик, сразу мясом пошел. На одном из штурмов добрались до подвала, сидели там 2 дня и не могли выйти, потому что станчика нас обстреливали. Воду, еду сами себе добывали. Кого из бойцов ВСУ 200-ли, у кого забирали продовольствие. Убитых никто не считает, просто стреляешь в противника. Я с РПГ всегда был. Сколько их там, 5 или 1, зачем проверять? Дисциплина в Вагнере была на высшем уровне. И сбивали до полусмерти, и в яму бросали на 2-3 суток. Сам видел. Одному мизинец отрубили за то, что заснул на посту. Меня особо не наказывали. Так, от командира один раз палкой по ногам прилетело за то, что была задача взять 5-этажку к обеду, а мы взяли к вечеру. Думаю, наказание справедливое. Никто нас в курс не ставил, что что-то готовится. Просто вечером за сутки до похода на Москву собрали и сказали завтра всем быть в полной боевой готовности. Командир сообщил, что задача — дойти до Москвы и что это необходимо. Необходимость продиктована в первую очередь соблюдением порядка. То есть только общей формулировки. На марш забирали не всех, потому что закреп должен быть под присмотром и свою задачу выполнять. Был неприятный момент, когда мы выдвигались с лагеря. Все понимали, что нас объявят врагами народа и вернуться в нормальную гражданскую жизнь будет нельзя. Но обратного пути уже не было. Это ощущение у всех было общее, но мы поделились им друг с другом только когда в лагерь вернулись. Если бы до похода были отказники, их бы без разговоров обнулили. Были те, кто по пути на Москву сбежал, точно знаю, что их не поймали. Колонна была порядка 50 километров. Пазики, джипы, обычные микроавтобусы и седаны, Уралы, КамАЗы. Пока мы добирались, нас вводили в курс событий в общих чертах. Каждая группа получала ту информацию, которая была необходима для выполнения поставленной перед ней задачи. Моя группа обеспечивала безопасность 5 единиц бронетехники. Сказали, что гражданских не трогаем ни при каком раскладе, а с военными в случае агрессии не церемонимся. Оставалось километров 200-300 до Москвы. У нас были иглы и зенитно-ракетные установки для поражения вертолетов и самолетов. Пока мы ехали в колонне в Воронежской области, по нам начал палить министерский вертолет. Под замес попала гражданская машина, там были люди, но по телевизору это не показывали. В одну секунду в нашем отряде было принято решение сбить вертолет. Он упал метрах в 200 от нас, и мы пошли дальше. Второй вертолет мы сбили часа через 3-4. Когда пришел приказ разворачиваться, у меня было чувство облегчения, как и у тех, с кем я шел в колонне, а это человек 80. Все понимали, что это предательство Родины. Мы же двигались не в сторону врага, правильно? Если ты идешь против Шойгу, ты все равно предатель Родины. После мятежа нам сначала сказали, что мы все идем в Белоруссию, и там будем проходить дальнейшую подготовку. Через неделю все поменялось. Сказали, что туда идут только инструктора, а кто хочет продолжить службу в Вагнере, идут на гражданку, отдыхают, делают загранпаспорта и летят в африканские республики. Я не захотел, мне негры ничего плохого не сделали. Я поехал домой, но в марте 2024 года снова ушел на войну и решил посмотреть, какой бардак творится в Министерстве обороны. Я уже об этом знал, что и контракт бессрочный тоже знал, просто хотел убедиться на собственной шкуре, да и страха уже нет. Служил на запорожском направлении, тоже в штурма пошел. Чтобы не пойти в штурма, нужно командирам деньги отдавать. А зачем мне свои деньги отдавать? Лучше сразу пойти в штурма. Плотно повоевал всего 2 месяца. В конце мая с РПГ попало ранение в ногу, руку, шею и голову. Чтобы не платить мне за ранение, меня списали по общему заболеванию. Когда домой вернулся, супруге показал пару-тройку видео, что там на самом деле происходит. Мясные штурмы, тупые приказы Минобороны. Пока брали село Старомайорское, за 3 недели 1500 легло. Супруга говорит, больше никому не показывать, церемониться никто не будет. А у людей, побывавших на передовой, таких съемок 1000. После ранений я несколько раз пытался подписать контракт, но меня никто не берет. Тянет туда. Там я на своем месте, и люди настоящие. Даже кашник тебя никогда не бросит, дотащит. Где тут таких людей встретишь? Я очень люблю свою родину, государство не люблю, но каш уже заварилась. Первые мы к ним в Украину пошли, да. Но от тех парней практически не осталось, и если туда не придет наша поддержка, то пойдут уже на нас. Значит, надо продавливать до конца, чтобы не пришли на нашу землю. Для кого-то Элвис Пресли жив. Я не считаю, что Пригожин жив, надо быть реалистом. Если бы не поход, Пригожин, наверное, все равно бы не был жив. Он свою миссию выполнил, создал ЧВК Вагнера. Больше вон власти не нужен, я считаю, потому что двух царей не бывает. В глазах того же начальника генштаба Валерия Герасимова такие люди дискредитируют власть, потому что показывают ее беспомощность. Евгений, 29 лет. Я смотрел видео, как со стороны Украины уничтожали русскоязычный народ ДНР и ЛНР, церкви. Жалко стало, захотелось пойти и наказать этих мразей. Пришел Вагнер в июне 22-го. Про него знал с 2015-го, знакомый там работал. Он мне рассказал, что дисциплина железная. Это меня больше всего замотивировало. Если кто-то выполнял боевую задачу в алкогольном опьянении, пизды давали и все. Ямы тоже были, туда отправляли тех, из-за кого задвухсотились остальные. Еще наказание, снимают футболку, за ноги привязывают тросом к квадроциклу и катают по щебню. Я сам не видел, но это же не просто так берется. Люди все видели. Первый контракт подписал на 4 месяца. Приехал домой, отдохнул 3 недели, захотел обратно. Человек, впервые там побывавший, уже на гражданке себя не видит. Не потому что зарабатывать много хочет, а тянет туда. Второй контракт подписал на 1,5 года. Отношение у меня к украинцам разное. Было так, стоят пятиэтажки метров 25 друг от друга. В одной мы сидим, в другой — ЗСУшники. И до такой степени были люди хорошие. Мы с ними нормально общались и договаривались, что никто никого не трогает. А были такие свиньи, которые до талого наката бьют нас и ждут, что мы сами выйдем. Или кричат нам «Вас надо резать». И нам приходилось их с землей сравнивать. Потому что если не я, он меня убьет в любом случае. Боевая задача была взять пятиэтажку на окраине Солидара. Дошли до этой пятиэтажки, там 8 ЗСУшников. Мы с ними общались в мегафон. Они кричали «Русня», «Фашисты», «Москаляку», «Нагиляку». Потом начали уходить, из дома выпрыгивать. И вот 2 дня мы отстрел вели, пока они не скрылись под слоями земли. Одного раненого забрали, остальные ушли в мир иной. Я день похода на Москву помню как сейчас. В апреле 23-го я в госпиталь попал. Пуля в ногу прилетела за несколько дней до конца контракта. Просыпаюсь утром 23 июня, пацаны сразу, смотри какие новости. В Ютьюбе и Телеграме разлетелась информация, что вагнеровцы пошли на Москву. Сначала не поверил, потому что фейков много. Нас в палате было 4, мы все в ужасе были, потому что поход Пригожин, это противозаконно. А мы же тогда в составе ЧВК работали, мы боялись, что к нам могут прийти и предъявить, но не пришли. Многие поход поддержали, но не я. Считаю, это был глупый поступок. За что вообще идти? За то, что у Пригожина или Уткина свои планы, и они хотели их осуществить руками пацанов? Это же не боевая задача. Боевые задачи выполнялись на передке. А то, что ты зашел в свою же страну и пошел на свое же правительство, это террористический акт. Вагнера либо за идею шли, либо выполняли глупый приказ. В итоге пострадали и они, и военные со стороны Министерства обороны. Всех жалко. Вся страна надеялась, что Вагнер дойдет. Но дошли бы они, что бы сделали? Устроили бы войну в Москве? Там же мирное население. Хорошо, что не дошли. Я вырос в детском доме, и 2 моих друга с малых лет в детдоме были вместе, оба в Бахмуте погибли. Мы Бахмут взяли, только почему-то никто на официальном уровне не озвучивает цифры, сколько там пацанов полегло. А я узнал, как что-то берется ценой мяса. Я уже ни с кем не хочу ничего подписывать. Хватит. Вы настроились на Радио Медуза, аудиоверсии наших главных материалов. Подпишитесь, мы есть на всех основных аудиоплатформах, ну а самый надежный способ читать и слушать «Медузу» — это наше приложение. Скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации. Ссылка на него есть в описании. И также купите книгу об истории ЧВК Вагнера, которую написали журналисты Денис Коротков и Илья Барабанов. Книга называется «Наш бизнес – смерть». Она вышла в издательстве «Медузы». Ссылка на нее в описании. Оставайтесь с нами.